русские пошли против этого семитысячного отряда, разбили его, и когда спросили у пленных, много ли еще ваших назади, то те отвечали, теперь большой полк идет. И в этом-то большом полку насчитывалось 900 копий. Следовательно, полк, насчитывавший в себе 900 копий, имел всех ратников в себе гораздо более 7000, ибо относился к 7000-му отряду как большой полк. Русский полк, состоявший из 90 копий, считали маленьким отрядом, так что старшему князю неприлично было им предводительствовать. Когда великий князь Святополк Изяславич в 1093 году объявил киевским боярам, что у него 800 своих отроков, которые могут стать против половцев, то бояре отвечали, «Если бы ты набрал и 8000, то не дурно было бы, потому что наша земля оскудела». Это известие о 800, по некоторым спискам 500 отроков, может указывать нам на число собственной служни княжеской, которую должно отделять от других составных частей дружины – бояр и гриди. Когда Мономах выехал из Чернигова в Переславль перед Олегом, то у него не было и 100 человек дружины, но это было после бедственного сражения с половцами, где Мономах так много потерял своего войска. Игоревичи перебили в Галиче 500 бояр. Великий Новгород во второй половине XII века мог выставлять 20 тысяч войска. Северная Русь – области. Новгородская, Ростовская с Белоозером, Муромская и Рязанская могли выставить 50 тысяч. На Липецкой битве из войска младших Всеволодовичей погибло 9233 человека. Взято в плен только 60 человек. Но были, кроме того, и спасшиеся бегством. Некоторые потонули в реках. Здесь, разумеется, не должно упускать из внимания того, происходили ли войны соединенными усилиями нескольких княжеств, или два князя боролись с одними собственными силами. Если мы предположим, что Южная Русь могла выставить около 50 тысяч войска, то мы должны разделить это количество на 6 частей по областям. Черниговская, Переславская, Смоленская, Туровская, Волынская, Киевская. А если борьба шла между князьями одной из этих областей, например, между Черниговским и Северским, то мы не можем предположить, чтобы каждый из них мог вывести в поле больше 5000 войска. Но, с другой стороны, должно заметить также, что во всех почти войнах принимали участие толпы диких половцев и своих черных клобоков. Так, например, на помощь Всеволоду Ольговичу в 1127 году пришло 7000 половцев. На помощь Изяславу Давыдовичу пришло 20 тысяч половцев. Наконец, в Никоновском списке встречаем известие, что в 1135 году Всеволод Мстиславич Новгородский имел в своем войске немцев. На юге под 1149 годом упоминаются также немцы в русском войске. И в описываемое время встречаем известие о богатырях. И в этот период человек, благодаря физической силе, мог выделиться – приобресть особенное значение и давать победу тому или другому князю. К богатырям, как видно, питали особенное уважение, называли их людьми божьими. Замечателен рассказ летописи под 1148 годом о богатыре Демьяне Куденевиче. Этот богатырь жил в Переславле Южном у князя Мстислава Изяславича в то время, когда сын Юрия Долгорукого Глеб хотел врасплох напасть на Переславль. Узнавший о приближении Глеба, князь Мстислав отправился немедленно к Демьяну и сказал ему, «Человек Божий, теперь время Божьей помощи и Пречистой Богородицы, и твоего мужества и крепости». Демьян тотчас же сел на коня со слугою своим Тарасом и 5 молодыми отроками, потому что остальные – разошлись неизвестно куда. Богатырь выехал из города, встретил князя Глеба Юрьевича на поле у посада, с яростью напал на его войско и многих убил нещадно. Князь Глеб испугался, побежал назад, а Демьяну Куденевичу послал сказать: «Я приходил на любовь и на мир, а не на рать». Но скоро Глеб с половцами пришел опять к Переславлю. Демьян один выехал из города без доспехов, перебил много неприятелей, но сам был пострелен во многих местах от половцев и в изнеможении возвратился в город. Князь Мстислав пришел к нему, принес много даров, обещал дать волости. Богатырь отвечал ему: «О, суета человеческая! Кто, будучи мертв, желает даров тленных и власти погибающей?» С этими словами Демьян уснул вечным сном, и был по нем плач великий во всем городе. В рассказе о Липецкой битве упоминаются также богатыри, бывшие на стороне Мстислава Торопецкого. В рассказах о Калкской битве говорится, что тут пало 80 храбрецов или богатырей. Обратимся теперь к народонаселению, городскому и сельскому. Русская земля в самом обширном смысле слова, то есть все русские владения, разделялась на несколько отдельных земель или волостей. Киевская, Волынская, Смоленская, Суздальская и так далее. Слово «волость», «власть» означало и «княжение», «власть», и «княжество», «владение», «область». Между словами «волость» и «земля» можно, впрочем, заметить различие. Земля имела чисто географическое значение, тогда как «волость» содержит в себе всегда значение зависимости известного участка земли от князя или главного города. В этом смысле название волости носит окружная земля в противоположность городу и жители ее в противоположность горожанам. Новгородская земля есть Новгородия, земля, обитаемая новгородцами, как польская земля есть Польша, чешская земля – Богемия. Новгородская же волость означает земли подведомственные, подчиненные Новгороду Великому. Переход слова «власть» – «волость» от означения «владеющего» к означению «владеемого» был очень легок. Князь, старший город, были власти, владели окружающими населенными местами. Здесь была их власть, эти места были в их власти, они были их власть. Первоначально до призвания Рюрика летописец указывает нам племена, независимые друг от друга. Это видно из его слов, что каждое племя имело свое княжение. Встречаем сначала и название земель от имени племен. Например, Деревская земля. Следовательно, можно думать, что первоначально границы земель соответствовали границам племен. Но с тех пор, как началась деятельность князей Рюриковичей, это совпадение границ было нарушено, и в последующем делении земель или властей между князьями мы не можем отыскать прежнего основания. Так земля новгородская заключает в себе землю и славян, и кривичей, земля полоцкая – землю кривичей и дреговичей, смоленская – кривичей и радимичей, киевская – полян, древлян и дреговичей, черниговская, северян и вятичей. Уже самая перемена названий, исчезновение имен племенных, заменение их именами, заимствованными от главных городов, показывает нам, что основание деления здесь другое, а не прежнее, племенное. Несмотря, впрочем, на то, что явилось новое могущественное начало, власть княжеская, под влиянием которой, несомненно, совершился переход народонаселения из племенного быта в областной, прежнее значение древних главных городов не утратилось для окружного народонаселения, чему, разумеется, прежде всего способствовала первоначальная неопределенность отношений городового народонаселения к князьям. Неопределенность, преимущественно зависевшая от родовых княжеских отношений, от частого перехода князей из одной волости в другую. При спорности прав княжеских относительно наследства, при усобицах отсутствия князей волости, необходимо должны были смотреть на главные старшие города, сообразовываться с их решением. Отсюда главные древние старшие города волости удерживают относительно последней, относительно младших городов или пригородов, значение властей, называются властями. Новгородцы изначала, и смолняне, и киевляне, и палачане, и все власти, как на думу, навече сходятся, и на чем старшие положат, на том пригороды станут, говорит летописец. Таких мест летописи, из которых можно было бы узнать об отношениях младших городов в волости к старшим, очень мало. Тут же в рассказе летописца под 1175 годом видим, что ростовцы считают себя вправе посадить посадника в пригороде своем Владимире. И владимирцы потом, утесненные Ростиславичами, обращаются с жалобою к жителям старших городов, ростовцам и суздальцам. Летописец новгородский сообщает нам также несколько скудных известий об отношениях Новгорода к своим пригородам, преимущественно Пскову и Ладоге. Мы не можем искать первоначальных пригородных отношений Пскова к Новгороду в дорюриковское время. Псков был городом совсем другого племени, племени Кривичи. Мы не знаем, каким образом Псков получил значение главного места в окружной стране вместо Изборска или Словенска, как он называется в псковской летописи, стольного города Труворова. Но как бы то ни было, мы не имеем права предполагать зависимости изборских кривичей от славян новгородских во время призвания князей и думать, что позднейшая зависимость Пскова от Новгорода была следствием этой давней зависимости. Весь Белозерская, подобно кривичам изборским, участвовала в призвании князей. Среди нее утвердил свой стол второй брат Рюриков Синеус. И однако потом Белозерск отошел от Новгорода к области другого княжества. Поэтому с достоверностью можно положить, что зависимость Пскова от Новгорода началась во время князей и вследствие княжеских отношений. Братья Рюрика по свидетельству летописца скоро умерли, и Рюрик принял один всю их волость. Следовательно, страна изборских кривичей вместе со Псковом подчинилась по смерти Трувора Рюрику, утвердившему стол свой в Новгороде, который поэтому стал главным городом, правительственным средоточием во всей стране, призвавший своим князем Рюрика. Вот где должно искать начало зависимости Пскова от Новгорода, или лучше сказать, от власти, пребывающей в Новгороде. Князь новгородский был вместе и князем псковским и назначал во Псков своего посадника. Отсюда обычай брать Пскову всегда посадника из Новгорода. В 1132 году, по случаю сильной смуты, вследствие отъезда князя Всеволода Мстиславича в Южный Переславль, псковичи и ладожане пришли в Новгород и здесь получили для себя посадников. В 1136 году новгородцы, вздумавшие передаться Ольговичам, призвали псковичей и ладожан. Это известие показывает, что старшие города не решали иногда важных дел без ведома пригородов. Говорим иногда, потому что при неопределенности тогдашних отношений не имеем права из одного или двух известий заключать, что так необходимо всегда было. Под 1148 годом встречаем известие, что великий князь Изяслав Мстиславич, приехавший в Новгород, созвал вече, на которое сошлись новгородцы и псковичи. Пришли ли псковичи и на этот раз нарочно, по случаю приезда великого князя, или сошлись на Вече-Псковичи, бывшие тогда по своим делам в Новгороде, решить нельзя. Неопределенность этих отношений видна уже из того, что иногда являются псковичи и ладожане, иногда одни псковичи, о жителях других пригородов не встречаем ни малейшего упоминовения. Та же неопределенность в отношениях старших городов к младшим и в земле ростовской. По смерти Боголюбского ростовцы, суздальцы, переславцы и вся дружина от мала до велика съезжаются на совещание к Владимиру и решают призвать князей. Дружина Владимирская по приказанию ростовцев присоединяется также к дружине означенных городов, но остальное народонаселение Владимирское противится, не желая покориться ростовцам, которые грозят распорядиться Владимиром как своим пригородом. Потом владимирцы, притесненные Ростиславичами, обращаются с жалобою к ростовцам и суздальцам вместе, а не к одним ростовцам.